Да, Господь, мы живем каждым словом, которое исходит из уста, через уста Божьи. Говори нам этим утром. Мы хотим слушать Твое Слово сегодня. Мы любим Тебя, Господь. Мы поворачиваем наши сердца к Тебе. И на этом собрании мы хотим созерцать и отражать Тебя. Да, мы отворачиваемся от всего к Иисусу этим утром, так как начинателя и завершителя нашей веры. Да, просто пропитай нас собой этим утром. Хорошо, дорогие святые. Тема нашего общения тема этого сообщения — это наслаждение, наслаждение всеобъемлющим Христом как единственным решением ко всем проблемам в Церкви. Если вы прочитаете книгу «Всеобъемлющий Христос», которая была сделана на самом первом таком большом конференции, которую брат Ли дал, там говорится, что отдавайте себя каждый день Господу просто для того, чтобы наслаждаться Господом. Посвятите себя тому, чтобы наслаждаться Господом. Да, наслаждение является уникальным решением ко всем проблемам в Церкви. Так, братья и сестры, я собираюсь прочитать один абзац, который брат Ли прочитал. Я не помню, помните ли вы прошлой ночью? Это было частью плана, который вот я составил. И это действительно очень важно. И я должен был попросить сработников, чтобы они поделились. Это не простое слово. Это очень тяжелое слово. Но послушайте, вот брат Ли говорил сработникам на Тайване. Я хочу, чтобы вы услышали, что он говорит. Его время было, чтобы все сработники, они пошли путем наслаждения Господа. Послушайте, что он здесь говорит. Если вы хотите пойти путем наслаждения Господа, у нас должно и быть изменение в наших представлениях. Если мы хотим войти в эту действительность наслаждения Богом, нам нужно увидеть управляющее видение. То, что я собираюсь прочитать, это действительно было удивительно для меня. Даже сработники сказали, мы не слышали этого ранее. Это на самом деле слово даже для меня. До тех пор, пока мне не исполнилось 40 лет, Господь открыл мне ключ наслаждения Господом. То есть брату Ли было 40 лет, когда Господь ему открыл путь наслаждения. А в течение 20 лет большая часть моего времени, энергии были истрачены. Многие мои молитвы не имели никакого значения. И многие духовные книги не имели значения. И я понял, что наша работа была неправильной, наши духовные поиски были неправильными. Я потерпел потери, идя не тем путем. Я не хочу, чтобы другие шли неправильным путем. Я хочу, чтобы все пошли этим путем наслаждения Господом. И прошу вас не идти неправильным путем. Нам нужно действительно смена наших представлений. Нам нужно это управляющее видение. И когда у брата Ли был туберкулез, он не мог делать ничего примерно 2,5 года. И тогда Господь открыл ему дерево жизни и открыл ему путь наслаждения Господом, как прообраз дерева жизни. И он сказал, что Господь открыл мне это только когда мне исполнилось 40 лет. То есть все, что было до этого, было просто потеря времени, потеря энергии, потому что он не шел путем наслаждения Господом. И с тех пор вы увидите из того, что я прочитал. И он сказал, что я воодушевляю святых взять пяти путем наслаждения жизни. Я очень благодарен, братья и сестры, что Братли приехал в эту страну и привез этот путь наслаждения Господом вместе с ним. И вот здесь, вот мы здесь сегодня, и мы хотим продолжить идти этим путем. Мы хотим идти этим центральным путем Божьего домостроительства. И этот путь — это наслаждение этим единым Богом. Вы знаете, прошлый вечер мы покрыли первый Римский, и сейчас мы перейдем ко второму Римскому пункту. И я хочу, чтобы вы понимали, когда я работал над этим планом, я сказал: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сказал о наслаждении тобой?» И я размышлял перед Господом. Конечно, здесь очень много всего, чем вы можете поделиться из первого Коринфян. Но Господь хотел, чтобы я сфокусировал внимание на двух пунктах. Любить Господа и любить друг друга. И это путь, которым мы наслаждаемся Господом. 1 Коринфянам 2:9. Вы помните, Павел сказал, что то, что мы не слышали, не видели, это 1 Иоанна 2:9. И то, что не слышали, не видели, и то, что не было в нашем сердце, что Бог что-то открыл нам. И Он открыл нам все эти вещи через Своего Духа. Даже глубины Божьи. 1 Коринфянам 2:9. Когда мы поворачиваемся к Господу и упражняем наш дух любви, у нас есть дух любви. Бог не дал нам дух боязни, Он дал нам дух любви. И когда наше сердце поворачивается к Господу, и мы упражняем наш дух любви, и мы говорим: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Давайте скажем вместе: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Действительно, что происходит, это то, что Бог открывает что-то нам, да, что Дух изучает даже глубины Божьи. Да, Дух, Он делает активное исследование для нас. А в примечании говорится, что Дух исследует все вещи даже глубины Божьей. И там говорится, что исследует, это подразумевает активное исследование. То есть Дух — это божественный, мистический Жак Кусто. Я не знаю, знаете ли вы, кто это? Вы не знаете? Жак Кусто. Он опускался в глубины океана. Он уходил вот вниз так глубоко. И вы знаете, океан, он очень глубокий. Он шел до самого дна, и он видел разные рыбы. Я использую как Жак Кусто, как пример. И Дух, он проводит такое активное исследование. Он исследует Христа в глубинных вещах Божьих и открывает их нам в нашем духе для нашего наслаждения, для нашего принятия и наслаждения. Он копает вот глубины приготовленного и завершенного триединого Бога, глубинных вещей Божьих. и открывает эти глубинные вещи нам в нашем духе для нашего участия и для нашего причащения, для нашего наслаждения. Когда мы говорим: «Господь Иисус, я люблю Тебя», это активное исследование начинается. Вы знаете, Господь, Он как океан, и у нас есть гимн, и который говорит, что если чернила океан, она говорит: «Господи, как океане». Господь действительно как океан. Знаете, вы можете переживать океан очень простым способом. И океан, он очень вот, обширный. Вы знаете, вот Тихий океан. Вот. Один раз брат Ли сказал, что: «Брат Эд, я хочу, чтобы ты уехал и отдохнул». Он сказал, что: «Куда бы ты поехал?» Я знал, что он это спросит. «Куда бы ты поехал?» Сказал: «Так, брат Ли, я хотел бы поехать куда-нибудь близко к океану». И брат Ли, он говорил что-то про Чифу, который был рядом с океаном. И там я почувствовал, как будто бы у меня действительно была вот маска с кислородом, и я мог действительно вот дышать. И когда вот мы опускались, я думал, что там очень много облаков. Вот когда мы возвращались, и там было очень много... Когда мы летели туда, мы видели вот облака, там было очень много выбросов в атмосферу. И когда мы приехали в океан, там был чистый воздух. И брат Ли сказал, что это лучшее место для тебя, чтобы поехать. И океан — это очень красивое место. И Тихий океан — очень красивое место. Оно очень обширное. Оно очень глубокое. Это даже может навести страх. Там могут быть штормы. И я вот не знаю, где я слышал про Жанна Густо, может быть, из National Geographic. И он... И он погружался в глубины океана. И Христос, он как эти вот глубины Божьи. И нам нужно понять этот простой путь наслаждения Господа. Вы можете переживать океан? Я могу пережить океан. То есть можно закинуть удочку и вот поймать рыбу. Вы просто кидаете крючок и вот ловите рыбу. Брат, ты ловил рыбу? Я вот никогда не ходил на рыбалку, потому что в Питтсбурге вы не ходите на рыбалку. И там, где я родился, если ты хотел рыбу, ты просто хотел, мог бы поднять ее вот с поверхности воды. Это было очень такое грязное место. Я сказал брату Дику, вот, что у нас с тобой есть такая проблема. И я никогда не ходил на рыбалку, и брат Говард Игаш, он сказал, что всегда говорил, что я хочу взять тебя на рыбалку. Но, к сожалению, мне не получилось вот, сходить с ним, хотя я хотел. Вот, и поэтому можем пойти переживать океан таким образом. Просто мы должны быть теми, кто просто любит Господа, просто наслаждается. И нам, когда мы говорим: «О, Господь Иисус, я люблю Тебя», вы можете призвать имя Господа, когда хотите. «О, Господь! О, Господь!» И вот есть первое слово «О». Вот «О, Господь!» Вот новый новичок, о котором мы заботились, он сказал: «Эд, эти те, кто противостоят нам, он сказал, что почему вы вот всегда говорите о... Почему вы начинаете с «о»? Он сказал, я сказал, хорошо, брат. И я взял вот такой словарь, и вот я нашел очень много вот «о», вот таких вот фраз «о Господь», «о Бог». И я вот говорю «Давид, Давид». И когда вы зовете личность его именем, вот, например, я вот буду звать его «О, Давид». И я думаю, что это больше чувств в это вкладывается, когда вы говорите «О, Давид». И однажды я сидел, когда вот брат Ли делился, и это первый раз, когда я физически не уснул, но психологически я уснул. Потому что вот брат Эвин Чен и я, мы работали днем и ночью, чтобы переводить книгу. И вот, вот мы поднимались только на сообщение, только когда брат Ли, он начинал говорить. И я вот был таким уставшим. Это первый раз, когда это случилось со мной. И брат Ли вот говорил, и мои глаза вот были открыты, но психологически я вот был спящим. И я вот в какой-то момент я услышал, что брат Ли говорит: «Эд Маркс, Эд Маркс». И я проснулся и сказал: «Где вот мое лекарство от сердца?» Я не понимал, что происходит. И он сказал: «Что с тобой не так, Эд?» И потом я понял, что он делал. Он звал мое имя. Как такую иллюстрацию. Когда вы призываете чье-то имя, вот вы призываете человека. И вот он звал, и я вот не откликался. И он сказал: «Что с тобой не так, Эд?» Я сказал: «О, Господь». И он вот продолжал так говорить: «Эд Маркс, Эд Маркс, Эд Маркс». И я вот поднимался на сцену, и он все это время ходил по кругу на сцене и говорить: «Эд Маркс, Эд Маркс, Эд Маркс». Я подошел к нему и обнял его. Но когда вы говорите «О, Давид», «О, Господь», значит, вы действительно хотите Господа. Когда мы говорим, что «О, Господь, это наш путь царства», и мне не важно, сколько вы были в христианстве, сколько вы были в восстановлении, вам нужно призывать имя Господа. Если вы выпустились, то вы выпустились в гроб. Да, это полновременное обучение. Но на самом деле, чем больше вы призываете имя Господа, тем более драгоценным он становится для вас. И по-человечески вот, вы становитесь со временем более слабыми, и вы понимаете, что без Господа вот, вы ничто. И мы призываем имя Господа. И мы говорим: «О, Господь!» И потом добавляем: «Я люблю тебя». Это самое лучшее. Это то, что Господь сказал мне. И что в 1 Коринфянам: «Я хочу, чтобы ты говорил о любви Господа, любви друг к другу». На самом деле есть еще один путь наслаждения Господом, вот в 1 Коринфянам. Это как книга наслаждения Господом. Вот. И другой путь наслаждения Господом — это любить всех братьев и сестер. 1 Коринфянам 12:31. И Павел сказал, что я покажу тебе наилучший путь. И что это за путь? Это любовь. Любовь, она не ревнует. Когда вы говорите без любви, Ваше говорение — это как вот звучание меди. Это как звуки без жизни. Когда вы приходите к 14 главе, да, это глава о пророчествовании, говорение за Господа, говорение Господа друг друга. И эта глава начинается: «Стремитесь к любви и ревностно желайте духовных даров, но особенно, чтобы вы пророчествовали». Это вот переход из 13 главы в 14. Если у вас нет любви, ваше пророчествование — это как вот эти звуки, которые нету жизни. Вам нужно отдать себя, чтобы любить Господа. А нам нужно любить Господа и любить братьев и сестер. Нам нужно быть наполненными Господом как любовью. И когда мы пророчествуем, мы говорим, мы полны жизни. И вот говорится в 13 главе, что нам нужно любить друг друга, да? Что любовь не ревнует, любовь добра. Любовь не идет счет злу. Это действительно удивительно. Это Павел в 13, что говорил Павел в 1 Коринфянам 13 главе. И что я хочу, чтобы Господь сказал эти два пункта вам: любить меня и любить друг друга. 1 Коринфянам открывает нам, что путь, чтобы наслаждаться Господом, это любить Его. В конце 1 Коринфянам, вот 16 главе 22 стихе, Павел сказал, что если кто-нибудь не любит Господа, то будет проклят. И поэтому нам нужно отдать себя, чтобы любить Господа. Так, чтобы любить Его и любить друг друга. Господне восстановление — это восстановление любви Господу Иисусу первой любовью, лучшей любовью. И любви друг к другу для созидания органического тела Христова. Это действительно так просто. Я действительно люблю служение. Когда вы читаете служение, это вот, пробуждает вас эта любовь к Господу. 1 Коринфянам 16:22. Здесь говорится, если кто-нибудь не любит Господа, то будет проклят. Наш перевод, он говорит, что да будет проклят, и восклицательный знак, и дальше говорит, что Господь приходит, восклицательный знак. Нам нужно отдать себя, чтобы любить Господа. И в 1 Коринфянам 13 главе я немного вот уже прочитал что-то вам. Здесь Павел говорит, что это любовь, это божественная любовь. Бог есть любовь. У нас есть три греческих слова для любви. Вот любовь в физическом смысле. Любовь вот в братолюбии, вот филео, вот Филадельфия. Любовь, город, вот братской любви. Но я не думаю, что вот в Филадельфии, городе, там действительно есть много братской любви. И наша вот, наша вот мы должны хотеть быть в Филадельфии, да, в братской любви. И у нас есть филео, у нас есть далее наивысшая любовь, это Бог, агапа. Точнее, агапа — это вот божественная любовь. Это сущность, это то, из чего состоит Божье существо. И любовь, она добра. И есть стих в послании к Римлянам, который говорит, что вот эта вот доброта со стороны Господа, она ведет нас к покаянию. И это вот любовь, которая исходила от вот христиан, которая приводила меня к тому, чтобы я исповедовал что-то Господа. И я вот был, как Павел Тарсянин в университете. И когда кто-то явил эту вот доброту ко мне, это действительно так коснулось меня. Простите меня, я не собираюсь говорить всю историю. Даже если бы я рассказал вам всю историю, вы бы сказали, расскажи мне ее снова. Вот у меня был такой профессор, и это не было в библейской школе, но там был какой-то предмет. И он был вот бывшим президентом университета. Ему был вот, он был 60 лет, вот. И один из моих лучших друзей был вот самым лучшим, одним из лучших учеников в университете. Он сказал: «Эд, не иди на этот курс». Он такой: «Это единственная четверка, которую я получил в свое время обучения, и там говорится вот про любовь Христа, про жизнь Христа». И я пошел на это занятие, и вот этот доктор, лингвист, он сказал, что я хочу, чтобы вы все знали, что я христианин, я верю в Иисуса Христа. Ведь я говорю вам это, потому что то, что я буду учить вас, это будет идти через вот эти очки. Это тот, кто я есть. И он учил археологию и все такое. И однажды у нас было такое обсуждение на занятии. И я сказал, что такое, что все христиане, они обиделись, они огорчились. И я просто давал себе вот пятерку под парты. И я сказал, но у него просто изменилось выражение лица. И он сказал: «Успокойся». Вот он говорит, что сказал христианским студентам: «Успокойтесь». И он сказал, что: «Мистер Макс, у вас вот хорошая мысль. Это действительно коснулось меня. Это позволило Богу вот как-то войти в меня». Он вот, вот Божьи качества, они проходили через его человеческие добродетели. Они были выражены. И нам нужно было написать статью там по какой-то теме, и я что-то написал. И я там писал, что я неверующий. Я это написал в этой статье, и я получил 5 с минусом. И это было действительно очень такой высокой оценкой, и все христиане, которые там были, они не получили эту оценку. Но я получил 5. Но на самом деле я был таким вот ищущим. И я получил 5 с минусом, и я был действительно очень искренним, когда я писал это. И я вот написал краткое содержание вот книги, которая про Луку. И эта книга, она полна вот действительно вот таких действительно фактов из Библии, каких-то вот мифов, легенд. И я сказал в конце моей вот статьи, я написал, что я надеюсь, я бы хотел, чтобы это было правдой. И к моменту, когда я закончил, Я сказал, что я был огорчен. Я был такое огорчение вот у меня было, что я надеюсь, что я бы хотел, чтобы это было правдой. И он написал, что очень интересно. И вот то, что учитель, преподаватель написал на маленький, это была доброта вот, Божья ко мне. Это, вот, это было вот во время моих старших классов. Старших курсов в университете, и как только я пошел к нему в кабинет, не дадите ли вы мне рекомендацию, вот я попросил, вот вы не получаете рекомендацию от доктора-лингвиста. Вам нужно быть вот, участником вот, Янки, чтобы получить какую-то рекомендацию других. И он сказал это мне. И он сказал, конечно, мистер Макс, я дам вам эту рекомендацию. И внутренне я сказал, он даст мне эту рекомендацию, и я почувствовал, что я был действительным грешником. Я почувствовал присутствие Господа там. Он начал говорить со мной очень таким вот добрым образом. И в конце концов я сказал это. Это не то, что это откуда-то просто возникло. Это возникло из-за присутствия Господа. И вот я плакал. И это время, когда мы достаем вот как раз тайну человеческой жизни, но тогда этого не было у него. Он сказал мне, что не волнуйся, мистер Марк, ты найдешь ее, ты найдешь вот любовь. И я вот плакал. И вот дальше я нашел работу вот в сфере нефтепереработки. Я переехал в Хьюстон. И я вот делал стирку, и я нашел вот там вот эту благовестническую листовку. И я нашел эту листовку. И я сказал, я лучше прочитаю это. Я молился, я прочитал ее, прочитал молитву вот в конце, и я был спасен. Это была доброта Божья, которая проистекала через этого брата в меня. И вот я пришел в восстановление. У нас есть восстановительная версия Библии. И там есть примечания. И я вот рекомендовал ему, вот этому преподавателю, несколько примечаний из 13 главы. И он мне написал, что он не мог что-то увидеть в этом. Он всегда звал меня мистер Маркс. Он очень такой официальный. Он сказал, мистер Маркс, моя жена прочитала мне эти примечания вот, в 1 Коринфянам 13 главы, и я сказал, что, она сказала, что это чудесная штука. И он написал, что он молился за меня вот, все время, пока я был на его занятиях, и поэтому любовь Господа, она была явлена ко мне. Не так ли это чудесно? Это очень чудесно, не так ли? Он молился за меня все это время. Да, слава Господу. Я действительно до сих пор люблю этого брата очень-очень сильно. И некоторые из нас, мы очень легко вот так спасаемся. И некоторых из нас, вот Господь должен ловить, и это требует очень долгого, очень много времени. И для меня это было очень таким большим шагом пройти через это занятие с ним. Как мы любим Господа, и мы любим друг друга. Так, сейчас. Почему мы любим? 1 Иоанна 4,19 говорит, почему мы любим? Потому что Он первый возлюбил нас. Он первый возлюбил нас, и Он вкладывает в нас эту любовь. И мы любим Его той любовью, которую Он вложил в нас. Он вложил в нас эту любовь. Я люблю Господа не своей любовью. И я ничего. Я вот пустой. Это вот строчки гимна, которые мы пели. Вот что мы пустые, и только Его любовь может заполнить нас. И пункт А говорит, что наша любовь к Господу — это незаменимое требование, чтобы позволить нам войти в Его сердце и узнать все эти секреты для нашего понимания и причастия в глубоких и скрытых вещах. И для нашего понимания и причастия в этих глубоких и скрытых вещах Бог, Он предопределил и приготовил для нас, который Бог предопределил и приготовил для нас. И кто-то спросил у Господа, какая самая большая заповедь? И он сказал, что люби Господа, своего Бога, всем своим сердцем, всей своей душой, всей своей силой. И вам нужно любить своего соседа, как самого себя. И на этих двух заповедях держится весь закон и пророки. Вот вам нужно любить Господа, это первый путь наслаждения Господом. Вам нужно любить вашего соседа, это второй путь наслаждения Господа. Когда Господь, вот Он говорил вот про доброго самарянина, Он был этим человеком. И если вы придете к 5 главе послания Галатам, и нам нужно понять, что этот сосед, да, с большой буквы, он в нашем духе, и он в вашем духе. И нам нужно, чтобы он любил нас. Но также нам нужно контактировать с ним, чтобы он мог любить других через нас. Нам нужно быть осторожными. Не кусайте друг друга, иначе вы будете поглощены друг другом. И в этом контексте он сказал, что вам нужно любить своего соседа как самого себя. И там вы говорите, что но если вы будете кусать друг друга, вы будете поглощены друг другом. То есть вот этот вот сосед, это... Это вот брат. Мне не нужно кусать его, мне нужно любить его. Святые — это наши вот эти соседы. И нам нужно видеть вот эти два пункта. Это действительно путь, с которым можно наслаждаться Господом. Любите друг друга и любите Господа. Чудесно. И вы помните Псалом 73, где псалмит, что-то его действительно беспокоило. И он сказал, что Господь, я отдал все, чтобы следовать за Тобой. Но вот эти люди, они не волнуются, они ничего не делают по отношению к Господу, но они богатеют. И я вот отдал себя Господу, я делал все, но у меня вот только есть доллар в моем кошельке. Скажите спасибо Господу за этот доллар в вашем кошельке, за эти даже 10 центов. Из этих долларов 10 центов можете положить в ящик для пожертвований. Но в конце концов, у этого псалмиста было такое действительно открытое общение с Господом. Он говорил с Господом. Во всем бунте, в котором он находился. Это то, о чем я вот не мог понять, как это может быть. Он не мог понять, почему это все было таким образом. И я вот не могу сказать точный стих, но он говорит, что до тех пор, пока я не пошел в святыне Божьей, и там я понял все. И вот там был вот этот поворотный момент, пока я не вошел. И наш дух, согласно Ефесянам 2:22, это вот святилище Божье. Это наш дух, да, святилище Божье. Но также дух — это вот дом живого Бога. На самом вот церковное собрание — это вот святыня Божья. Когда вы приходите на собрание, вот вы находитесь в бунте до тех пор, пока вы не придете на собрание. Тогда все понятно. До тех пор, пока я не вошел в святилище Божье. И тогда я понял. И он начал каяться, что я вот был как зверь, пока я пришел в святилище Божье, я понял всю ситуацию. У вас было такое, что вы, когда приходите на церковное собрание, да, святые, когда у вас есть какие-то проблемы, вот у меня может быть очень много проблем до тех пор, пока я не приду на собрание. И если вы уставшие, придите уставшими на собрание. Лучшее место, чтобы спать, это собрание. Действительно, у вас нет проблем, чтобы прийти на собрание. Если у вас есть проблема какая-то, вот там было какое-то собрание, где святые делились, и потому что на собраниях вот Господне присутствие такое сильное на собрании. Вот мы чувствуем присутствие Господа. Мы просто чувствуем этот свет. Это не было с вами. Это вот то, что случается, даже со мной происходит сейчас. И в конце той песни там говорит, что я был как зверь перед тобой. Псалом 73:25 там говорится, что ты видишь у меня на небе, кроме тебя. И помимо тебя я ничего не желаю на земле. Да, вот Господь является вот нашей долей навсегда. И нам нужно говорить: Господь, кто у меня есть на небе и на земле? И помимо тебя я ничего не желаю на земле. И вот мы приходим к первому пункту. Говорит, что деградация церкви начинается с того, что мы оставляем свою первую любовь к Господу. И святые, что означает любить Господа первой любовью? Не читайте дальше по этому пункту. Даже если вы знаете, я хочу, чтобы это для вас было чем-то новым. И нам нужно говорить, что твое слово было найдено, и я съел их. Но нам нужно сначала найти это слово. Нам нужно сначала обнаружить их. Потом мы находим. Потом, когда мы нашли, мы можем съесть это. Становится вот радостью и наслаждением нашего сердца. И многие верующие думают, что любить Господа — это... Та любовь, вот, которая была у нас, когда мы только спаслись. И я помню, когда я только спасся. У нас даже есть гимн, который говорит, что когда мы спаслись, трава зеленее, небо вот более синее. И вот посмотрите на небо, посмотрите на землю. Там все такое... Зеленый, спасибо. Даже мы видим вот голубей в парке, говорим, Господь, спасибо за этих голубей. И я вот ходил в парк, и там вот были эти голуби, которые делают очень большой беспорядок. И я сказал, Господь, спасибо за всех этих голубей. И я не понимал, что я наслаждаюсь Господом, но я наслаждался Господом. Я даже любил своего начальника и сказал, Господь, спасибо за моего начальника. И вот никто не сказал спасибо Господу за моего начальника. Вот, но я сказал. И сейчас мы вот пойдем к тому, что стоит после точки с запятой. И здесь говорится, что любить Господа любовью, лучшей любовью, это отдать Господу превосходство, первое место во всех вещах и быть ограниченным во всем Его любовью и взять Его как все в нашей жизни. И нам нужно действительно вот принимать Господа как все в нашей жизни. У Него должно быть первое место во всем. И практически говоря, что означает вот, давать первое место Господу? Вы помните Псалом 21:4? Там говорит, что одну вещь я желаю, Господь, чтобы я обитал вот в Доме Божьем, чтобы видеть красоту Божью и чтобы спрашивать его, о Его доме. И в жизнеизучении там говорится спрашивать вот, о Доме Господа, это проверять с Ним относительно всего в нашей повседневной жизни. Вот мы хотим купить машину, мы должны сказать, Господь, какую ты машину хочешь, чтобы я купил? И, знаете, мы будем смотреть до тех пор, пока вот нас... нам нужно проверять все с Господом. Что, Господь, что насчет моего галстука? У нас нет какого-то дресс-кода, но Господь, Дух — это наш дресс-код. Господь, я должен ли выбрать этот галстук? И я просто чувствую такой вот поток жизни. И мне очень нравится этот галстук, и Господу нравится этот галстук. Это все, что важно для меня. Есть Господь, нужно ли мне одевать этот галстук сегодня? И я чувствую такой поток жизни, потому что я одел именно этот галстук. И я вот забыл, сколько у меня галстуков, 5 там, или 7. И многие из них — это очень такие хорошие галстуки. И когда я вот думаю о галстуках, я думаю также о брате Ли. Брат Ли обучил нас относительно каждой маленькой детали о нашем галстуке, о том, как мы причесываемся. И там, я помню, была одна конференция, когда брат Ли, когда там был такой сработник, сидел на первом ряду, и брат Ли показал на его обувь. Он показал на его обувь и сказал, брат, соработник не должен одевать такую обувь, как у тебя. Я скажу, почему он так сказал. И можете ли вы представить, 2000 братьев сидят, и он говорит ему, что соработник не должен одевать такие туфли. И он сказал это этому брату, потому что у него было основание в этом брате, чтобы говорить. И этот брат, он выкинул просто эту обувь, может быть, согласно своей вот воле. И брат Лен обучил нас по всем этим вот вещам, по всем этим деталям. И нам нужно проверять с Господом во всем нашей повседневной жизни. Как в книге «Судей». Вот, В книге Иисуса в 9 главе Господь, Он приказал израильтянам убить всех ивутеев и всех, вот, всех тех народов, потому что они были такими динамическими. И Иисус Он заключил такое вот соглашение с народом, и он не знал, кто это, но потом он понял, что это один из этих народов, но уже было поздно. И там говорилось, что они не искали вот совета с Иеговы. Это первое место, что это означает, что означает этим первое место, это искать его вот совета. И вот нам очень часто мы не советуемся с ним, не проверяемся с ним. И вот, Давид, твоя жена здесь? Где она? Она с детьми. Она очень верная сестра. Про чью жену я говорил? Где брат Израиль? И твоя сестра, твоя жена, она очень драгоценная сестра. Они вот служат с детьми сейчас. И моя жена, и я вот встретили эту сестру, мы сказали, о, какая хорошая сестра. Все, что вам нужно, это поговорить с ней 5-10 минут, и вы уже привлечены к Господу. И нам нужно искать Божьего совета. Вот, когда ты женился, не искал ли ты совета Божьего? Ты общался с братьями, с кем ты общался? И ты общался с братом Диком Тейлором? Что он тебе сказал? И он сказал аминь. Он сказал мне очень много разных вещей. И мой сын тоже общался с ним. И все, что он сказал, ему тебе нужно сказать слава Господу. Все, что нам нужно сказать, слава Господу. О, Израиль, почему я спросил тебя про твою жену? Если бы ты пришел домой однажды, и твоя жена, вот, Грейс, что если бы ты пришел однажды домой, она бы сказала тебе, о, брат Израиль, я только что купила Ламборгини. Это вот на парковке, ты несчастлив? Ты бы сказал, о, я... Ты бы не сказал, что, о, я рад. Это, конечно, очень жесткий... Это очень такой сложный пример, но нужно было бы советоваться, посоветоваться. Израиль, я хочу купить новую машину, что ты думаешь об этом? И вот есть люди, которые продают вот пылесосы, вот, посредством того, что приходят каждой двери, и есть пылесосы, которые делают очень много вещей, и если бы я пришел домой, моя жена купила пылесос за 8 тысяч долларов и сказала бы, о, это не так ли это чудесно? Я бы сказал, о, почему ты не посоветовалась со мной? И я бы разозлился и потом бы покаялся за это. Но моя жена, на самом деле, 99,9% она советуется со мной. Она советуется со мной все время. А мне нужно советоваться с Господом. Мне нужно не только советоваться с Господом, нам нужно также советоваться и с нашими женами. Не нужно ли нам, братья, вы не знаете, что вам нужно слушать ваших жен иногда? Окей, послушай. В книге «Бытия» Господь сказал Аврааму, тебе нужно изгнать сына, да, Измаила. И Авраам не хотел этого делать. И Сара сказала, тебе нужно изгнать его, изгнать. И она просто повторяла, что Господь сказал. Знаете, что Бог сказал? И он сказал, слушай свою жену, слушай свою жену. Это то, что в Писаниях написано. Помни это, Израиль. Listen, слушай свою жену. Так. Это первая любовь. Если вы любите Господа первой любовью, это согласно Откровениям 7.2, вы наслаждаетесь ему как деревом жизни. Как мы едим его как дерево жизни, как мы наслаждаемся им как деревом жизни. Посредством того, что мы наслаждаемся им. Мы, посредством того, что мы любим его и наслаждаемся им. Есть Христа как дерево жизни, это значит наслаждаться Господом как нашим жизненным снабжением. Это должно быть первостепенным фактором нашей церковной жизни. Что означает первостепенный вот, фактор в церкви в Нью-Йорке? Вот и первое первостепенное значение церкви вот, Фермон — это наслаждаться Господом. То есть есть Христа как дерево жизни, это наслаждаться Христом как нашим церковным жизни, это должно быть первостепенным фактором нашей церковной жизни. Да, и нам нужно сказать, Господь, прости меня, это не первостепенный фактор. Но первостепенный фактор — это наслаждаться Господом. Вы благовествуете, вам нужно наслаждаться Господом. Израиль, я сейчас молюсь, чтобы Грейс молилась, наслаждалась Господом там на служении. Я скажу это, что если вы служите с маленькими детьми, вы победители. Знаете, они невысокие, у них маленькие ножки. И они вот шутят, смеются. И я должен был однажды молиться так долго, прежде чем перейти вот в служение с этими школьниками. Я их очень люблю. Но вам действительно нужно быть упражненными в вашем духе, чтобы заботиться о них. И вам нужно любить их вашим духом любви. Я не знаю, любите ли вы их или нет. Они знают, являетесь ли вы фарисеем, или вы любите их. И если вы им что-то скажете, то они убегут от вас. Но если вы любите их, они будут любить, вот, контактировать с вами. Я вот помню, однажды я вот купил мороженое и пиццу для них. И один из них, он сказал, что... И один из школьников сказал, окей, брат, что это означает? И он знал, что если я вот принес пиццу, это что-то означает. И я вот принес это, и они поняли, что как будто бы я собираюсь что-то им сказать, потому что я вот принес им пиццу. И вам нужно привести святых вот, к наслаждению с Христом, когда вы едите с ними, например, пиццу. Вот попробуйте. Вот Господь, он приготовил завтрак для своих учеников. Вот Петр вот прыгнул в воду, доплыл до берега, и вот там была рыба. В Иоанне 21 главе. И Иоанн поворачивается к Господу и говорит ему, это Господь. И Петр, он прыгает в воду. И Господь приготовил им рыбу. Не чудесно ли это? У них был завтрак с Господом. И если бы я был бы в Токио, я бы сказал, что это был бы японский завтрак. И первый раз, когда я поехал в Японию, у меня была рыба на завтрак. Я не помню, что это за рыба. Кто-нибудь здесь есть из Японии? Никого нет из Японии. Кто-нибудь был в Японии? Я забыл, какая это вот рыба. Какую рыбу они давали на завтрак. Но и святые спрашивали меня, это будешь есть японский завтрак? Я сказал, да. И когда я сел, один из работников сказал, брат, не ешь больше никогда японский завтрак, ты должен есть американский завтрак. Там была вот рыба, которая была с глазами, вот еще, и со всеми плавниками. И приводчик, он сказал, что брат Эд, мы купили тебе эту рыбу и голова для тех, кому мы отдаем, так скажем, честь. И я вот должен был есть голову этой рыбы. Я сказал, о Господь Иисус. И я начал есть голову. И я пошел вот вокруг глаз. И потом мы вернулись, у нас было собрание со всеми ведущими братьями. И мне стало так плохо. Мне стало очень плохо. И один из братьев отвез меня обратно в отель. Вы знаете, в Японии вот пробки, они как вот стоячие. И мы в этом тоннеле. И вот мне было плохо. О, мой живот, о, мой живот. Это такой, и мне стало очень плохо. И потому что мне было плохо, им было плохо. Ну, мой желудок было очень плохо, и я вот делал так. И они привезли меня в итоге в отель. И на следующий день брат Вонг, он хотел стать камикадзе-пилотом. Простите, я не могу это выговорить. И следующим утром он пришел ко мне в отель с переводчиком. Он сказал, окей, брат Эд, мы ведем тебя в больницу. Сказал, брат, у меня все в порядке. И он сказал, нет, ты пойдешь в больницу. Но там, конечно, доктор говорит только на японском. И она проверяет. И я сказал, что она говорит? Что она говорит? И прочих сказал мне, не волнуйся. Не волнуйся, брат Эд. После этого ведущие братья, они сказали, что они думали, что мне стало плохо от этой рыбы. Но я не думаю, что это то, что из-за чего мне стало плохо. Но и он сказал, что с этих пор брат Эд есть только американскую пищу, с тех пор, как он каждый раз, когда он вот будет приезжать сюда. Моя мысль в том, что нам нужно наслаждаться Господом как нашим жизненным снабжением. Есть его как дерево жизни. Пункт 2. Та жизнь, которую мы получили, когда мы уверовали в Господа Иисуса, это личность. И единственный путь, чтобы применять и наслаждаться этой личностью, это любить Его первой любовью. Так как Господь Иисус является нашей жизнью, это личность, нам нужен новое контактирование с Ним, чтобы наслаждаться его присутствием прямо сейчас и день за днем. И очень много здесь замечательных стихов. Так, и пункт 3 говорит, что нам нужно быть людьми, которые наполнены и унесены любовью Христа. Божественная любовь должна быть как потоки воды, которые идут к нам, побуждая нас жить Его и любить Его в высочайшей степени, даже до такой степени, который находится не в зоне нашего контроля. И там говорится, есть гимн, в котором говорится о потоке жизни, входите в нас. Это как такая волна, которая уносит вас. И эта волна, она приведет вас к Нему, к наслаждению им. И пункт 4 говорит, что для того, чтобы наслаждаться Господом до краев, в полной мере, чтобы любить Господа в полной мере, нам нужно быть теми, кто желает и ищет, ищет того, чтобы пребывать в Доме Божьем все дни своей жизни, чтобы наслаждаться Его красотой, и спрашивать Бога в Его замке. Спрашивать Бога — это означает проверять с Ним касательно всего в нашей повседневной жизни. Пункт Б. Любовь — это самый превосходный путь для нас, чтобы быть кем-то или делать что-то для построения церкви как органического тела Христова. Любовь, описанная Павлом в первом послании Коринфянам 15 главе, является выражением божественной жизни. Более того, тот факт, что любовь — это плод Духа, показывает сущность любви, что сущность любви должен быть дух. Если у нас нет любви, наше говорение, оно как звучание меди, которое дает звуки без жизни. И в пункте 2 говорит, что любовь не ревнует. И в плоти есть эта ревность. Ревность — это что-то очень уродливое. И Павел показывает в 1 Коринфянам 15 главе, что наше тело говорит о теле Христовом, что наше тело — это прообраз тела Христова. Наша функция может быть как мизинец. Если мы растем в жизни, мы можем не стать ухом, мы можем стать просто пальцем. Святые, когда у нас есть эта функция, мы находимся в ней, это самое лучшее для нас. Нам не нужно покрывать чью-то функцию. И нам нужно действительно ценить функции всех других братьев и сестер. И нам нужно противостоять ревности. Любовь не хвастается, любовь не бывает надменной. Любовь не ведет счет злу. Она покрывает все вещи. Она всему верит, на все надеется и все терпит. Мы можем слушать знание, оно исчезает, но любовь, она состраивает. Мы можем слушать сообщения, служение и стать полностью заполненными знанием. И я пришел на это собрание сегодня, чтобы коснуться вас в моем духе. Да, нам не нужно просто объективное знание. Нам нужно откровение. Знание уходит, но любовь состраивает. Любить Господа, любить друг друга — это состраивает церковь. Пункт 4 говорит, что закон Духа жизни — это закон Христа, как закон любви. Это из примечаний. Это было стало открытием для меня. И я не видел этого ранее. И закон — это автоматический принцип. Это как вот закон Духа жизни, когда мы упражняем наш дух. Вот Дух жизни становится автоматическим принципом для нас. И любовь таким же образом, когда мы упражняем наш дух, любовь становится автоматическим принципом для нас, становится таким спонтанной вот силой для нас. Вы упражняете ваш дух, вы включаете этот вот переключатель, и как электричество, как эта любовь, она активируется в нас. И вы просто любите Господа. Пункт 5 говорит, что когда закон любви активирует нас, мы автоматически и спонтанно будем пастырями, которые имеют любовь и любящую и прощающее сердце нашего Отца, Бога Отца, и пастырство, и ищущий Дух нашего Спасителя Иисуса Христа. Пункт 6 говорит, что когда закон любви активируется в нас, наша работа в Господе становится работой, является работой любви, в которой мы поддерживаем слабых, и которым мы поддерживаем слабых. Слабые относятся к тем, кто слаб в своем духе, или душе, или теле, или слабые в вере. И я не такой сейчас. И одну неделю я находился вот в такой вот ситуации, и соработники, они вот позаботились обо мне. И я вот помогал когда-то брату Ли, когда брат Ли ушел к Господу. И по какой-то причине я просто вот... Это разрушило вот меня. Но Господу нужно было... Господу нужно было вот позаботиться обо мне, чтобы вот я мог позаботиться о чем-то. И вот брат Бенсон пришел, брат Эндрю пришел. Они пришли в мой дом, и Бенсон сказал мне: «Ты не понимаешь. Ты работал от одного дедлайна к другому. С тех пор, как ты начал служить полное время в 1984 году, ты вот очень много работал. И вот это около 13 лет. Я думал, что это служение было дольше, чем это. Я начал служить полное время в январе 1984 года. И каждый день, когда работаешь в такой обстановке, это становится очень таким сильным давлением. И Бенсон сказал: «Брат Эд, тебе нужно понять, что это одна из тех причин, почему так случилось». И вы знаете, вот есть такой красный телефон в Белом доме, когда вот есть опасность ядерной войны или Армагеддона. И есть вот этот красный телефон, которым можешь позвонить, вот поговорить с главой там российской армии и сказать, что не стреляйте. Знаете, я люблю брата Фрэнсиса. И однажды мы с ним общались с братом Ли об одной серьезной вещи. И брат Ли позвонил мне и сказал, что я хочу, чтобы ты взял брата Фрэнсиса и пришел ко мне. У нас есть очень серьезная проблема, которая может повлиять на все восстановление. Я позвонил брата Фрэнсису, и он сказал: «О, брат Эд, у меня домашнее собрание». Я сказал: «Фрэнсис, брат, ты только что позвонил, он самый замечательный человек в мире, и просто скажи, что святым в домашнем собрании». И он сказал, что вы придешь сегодня. И я как будто вот вырвал его из этой обстановки. И брат Ли у него вот знал про некоторых людей, которым он может позвонить, и они сразу приедут. И брат Эндрю, он также заботился обо мне очень много. Брат Фрэнсис, он заботился обо мне. Они не давили на меня, и они не осуждали меня, но я осуждал себя. И у меня в голове, там, вы знаете, Господь сказал, что ты был верным малым, поэтому я дам тебе вот многое. Но в моей голове было, что если бы... Ну, в моей голове это звучало, как если ты будешь верным во многом, то я дам тебе многое. И вы знаете, брат Эндрю сказал мне это, и я понял, что такое вот... Я получил такое пастырство от Эндрю. И брат Рики сказал мне много лет спустя, что брат Эндрю позвонил вот Рики и сказал, и он сказал ему: «Заботься о брате Эдди». И что он сказал? И что начать заботиться? Он сказал: «Заботиться обо всем». Это было даже о здоровье. И брат Рики, он до сих пор это делает. Брат Эндрю, вот он был так вот скрыто действовал. И вот однажды я пошел в одно место, я не знаю, кто заплатил за это и так далее. Но потом Эндрю пришел ко мне и вот взял меня на прогулку. Я потом вернулся. И он сказал мне, что «Эд, приди в мой офис, сядь». Он достал вот пусть бумажку, лист бумаги и сказал: «Давай мы посмотрим на твои приоритеты. Что твой приоритет номер один?» Первое — приготовить планы для семи, семи перов. И, например, номер два. Он сказал: «Если ты будешь делать номер два, и это будет влиять на приоритет номер один, просто выкинь номер два». И потом он сказал: «Давай пойдем к номеру три. Если ты сделаешь номер три, и это повлияет на второе и первое, убирай номер три». И он записал 1, 2, 3, 4. И вот мы записали первые 5 пунктов. Но на самом деле нам нужны, чтобы братья заботились о вот таких вещах. И он сказал, что мне нужно заботиться о вещах, которые могут повлиять на вот этот мир. И я вот не могу сказать, какое действительно это было для меня пастырство. Я был осужден, я просто не мог сделать ничего от 1 до 8. Я мог сделать только одно. Он сказал: «Если сделаешь это одно, это будет действительно хорошо». Он сказал: «Тебе нужно заботиться о своем здоровье». Я пропустил собрание вот в воскресенье утром, потому что я болел. И я проболел, я не смог прийти, я пришел на следующее собрание, я всегда сидел там, прежде чем брат Ли пришел. И брат Ли вот сидел с одной стороны от меня, брат Эндрю сидел с другой стороны от меня. И собрание только началось. Брат Ли взял меня за руку. Вы знаете, брат Ли, он был очень сильным. Он был своих 80 лет. Он взял меня за руку. Если вы не знали брата Ли, он вот взял меня за руку, и он сказал, что твое здоровье идет первым, а работа идет вторым. Он сказал, ты слышишь, что я говорю? Первое, твое здоровье, а работа номер два. Что это? Это пастырство. Святые, если вы слабый человек, и вы слышите, что кто-то из братьев осуждает вас. Знаете, брат вот Дэвид, он делал то-то, то-то. И нам не нужно вот никогда приходить с тем, чтобы осуждать других. И это случалось со мной, но брат Ли, он никогда не осуждал меня, Эндрю никогда не осуждал меня, Эндрю и Бенсон никогда не осуждали меня, они поддерживали меня. И я вот очень люблю Эндрю, вы не знаете, как он, каким пастырем он был. И он сказал, что ты делаешь номер один, номер два, если ты не можешь делать два, один шикарно. Ты не можешь делать три, один тоже очень хорошо. Что за пастырство? Это действительно убрало так много осуждения от меня. Я очень люблю брата Эндрю. И я не говорю в прошедшем времени, я говорю в настоящем времени, что я люблю брата Эндрю. Знаете, брат Ли однажды сказал... И брат Ли сказал мне, брат Эд, я хочу, чтобы ты пошел, поговорил с этим братом о его пророчестве и помог ему с пророчеством. И он сказал, что брат Ни, он говорил мне то же самое, любитнес, иди пообщайся с этим человеком, который говорит. И однажды брат Ли сказал мне, Эд, я знаю, что ты занят, но если бы ты мог вот хотя бы столько позаботиться о нем, и это он будет таким вот благословением для церковной жизни. Он не сказал, что тебе нужно заботиться о церкви вот таким образом, но он сказал, что вот как минимум вот таким вот образом это повлияет на всю церковь. Это пастырство. Брат Ли, он был тем, что он проповедовал. И брат Дэвид, ты знаешь, что есть такая футболка, которая говорит «Питтсбургский гусь». И вот мы знаем, что есть какие-то обретения, которые никто не знает. Это знают только те, кто живут в Питтсбурге. Пункт 7. Я даже не понимаю, что иногда там люди говорят. И, например, когда я поехал в Луизиану, я не понимал, что вообще кто-то говорит. Такое чувство, что они говорили на другом языке. Они смотрели друг на друга, и я думал, зачем они говорят? Они мешают французский и все это. Это откуда брат Керри Робишоу пришел? Брат Керри, он жил в месте, где у них был табаско, соус табаско. Господь привез его от того, чтобы кем он был, тому, что он перевел Библию. И Христос, которого мы любим, это тот Христос, Христос, который любит Церковь. Когда мы любим Его, мы будем любить Церковь, как Он любит. Церковная жизнь — это жизнь братской любви. И тело строит себя в любви. Наш Божьим дарованный, возрожденный дух — это дух любви. Нам нужно гореть, нам нужен горящий дух любви, чтобы победить деградацию сегодняшней церкви. И вот есть такой сэндвич, и вот между двумя кусочками вот не было, было пустое пространство, и брат Дик сказал, где на самом деле говядина? И говядина — это любовь. И брат Ли сказал, что если у вас нет духа любви, вы просто будете страшить святых до смерти. Нам нужен дух любви. Пункт В говорит, что наша любовь друг к другу стала действительной для нас, так как мы входим все больше и больше в переживание и наслаждение, наслаждение смешивания друг с другом, как единством, как единственным, единственным строением и действительностью тела Христова. Я думаю, что все святые в Нью-Джерси, они были удивлены, что они наслаждаются Господом так много. И когда, все потому, что мы смешивались друг с другом. И Римский 3 пункт говорит, что 1 Коринфянам открывает, что Бог дал нам все достаточного Христа и с богатствами более 20 более 20 видов. И как нашу долю для нашего спасения. Секрет нашей христианской жизни и церковной жизни — это для нас, чтобы наслаждаться Христом. И на самом деле, вот здесь есть эти 20 пунктов, но я хочу, чтобы вы прочитали ее позже, но из-за времени мне нужно будет пройти очень быстро это все. Я оставлю этот пункт для вас. И Римский 4 пункт говорит, что Бог верный в том, чтобы призвать нас в это общение, в наслаждение Его Сыном. Но очень часто мы неверны в Его, мы неверны относительно Его призыва, Его намерения. Божье намерение в своем Его домостроительстве — это чтобы быть источником живых вод, чтобы раздавать себя в нас для нашего удовлетворения, наслаждения. Цель этого наслаждения — это произвести церковь, Божью невесту, Божью невесту, Божье увеличение, Божье расширение, чтобы Бог был полностью выражен, чтобы быть полностью Божьим выражением. И как Писание говорит, что из его внутренней части должны проистекать реки жизни. У нас есть вот эти две части — пить и проистекать. Это как вот как такой шланг, в котором течет вода, и вам нужно вот проистекать. Я не спросил этого у тебя вчера вечером, но я спрошу этого у тебя сегодня. Пить и проистекать. Сейчас. Вы говорите о том, что вместо того, чтобы наслаждаться Господом, они совершили два зла. Мои люди совершили два зла. Первое — это что они оставили меня как источника жизни. Вот. И... высекли вот себе водоемы, которые сломанные водоемы, которые не держат воды. Если вы высекаете для себя эти сломанные водоемы, то становятся идолом. Это не наслаждение Христом. Если вы делаете что-то, что не есть наслаждение Христом, то вы просто высекаете себе разбитые водоемы, которые не держат воды. И сейчас вот только Христос может удовлетворить меня. Никто, кроме Христа, не может удовлетворить меня. И любовь, жизнь и наслаждение. Господь Иисус нашел меня. Я бы спел этот гимн, но мой голос не позволит мне это сделать. Я хочу перейти к этому очень важному пункту. Давайте подойдем вот к последнему пункту, пункту Д. Хотя мы неверны, Бог верный. Его верность не согласна нашему природному пониманию или представлению. Что это означает, что Бог верный? И вот так, как тебя зовут, брат Давид? Давид здесь, Давид там. Я люблю тебя, брат. Но не возгордись из-за этого. Брат Люд, он говорил мне это, он сказал, не возгордись, брат. Он сказал, брат, и каждый раз, когда мне нужно говорить, он сказал, брат, это сказал... И я сказал брату Ли, что не волнуйся об этом. И в этот момент я почувствовал себя так плохо. Я помню, как я сказал это. И я всегда чувствовал себя, вот, я всегда осуждал себя за это. И Бог верен, чтобы убрать все эти идолы. Что это означает? Все внутри нас, что мы любим больше, чем Господа, и что замещает Господа в нашей жизни, является идолом. Наш внешний мир в нашем окружении, наш личный комфорт и легкость, все, чем мы владеем, может стать идолом, который уведет нас. Но Бог верен в том, чтобы брать все эти вещи, чтобы мы могли пить его как источника живых вод. Бог верен в том, чтобы не позволить нам... Бог верен в том, чтобы позволить нам иметь какие-то тяжелые ситуации, чтобы мы могли научиться не доверять себе, но доверять Ему, чтобы Он мог вести нас в свое домостроительство, чтобы наслаждаться Христом, пропитаться Христом, пить Христа, есть Христа и переварить Христа, чтобы Бог мог увеличиться в нас, чтобы совершить свое домостроительство. И Богу не интересно ничего, кроме нашего наслаждения Христом. Мы можем думать, что потому что мы являемся чем-то вот, что мы являемся неудачниками без надежды, Бог, что мы являемся неудачниками без надежды, но